Говорит Сокол. Мы работаем на частоте 107.9 FM на волнах радиостанции Ретро-ФМ. У микрофона Елена Боруздина. За режиссерским пультом Светлана Моторина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Сокольские горизонты». Сегодня в программе. Ах, этот добрый цирк! Интеллектуальная викторина. Закон и порядок. Информация отдела внутренних дел. Хранители истории, культуры и традиций. 18 мая – Международный день музеев. Рассказ о деятельности Сокольского районного краеведческого музея. Госавтоинспекция на страже дисциплины на дорогах. Профилактическая работа ГИБДД по предупреждению аварийности. Реклама объявления. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Ах, этот добрый цирк! Внимание! Московский цирк «Шапито Буф» в Соколе. С 17 по 25 мая в будни, четверг и пятницу в 18 часов, а в выходные субботу и воскресенье в 16 часов вас ждут послушный слон, верблюды, ламы, медведи, леопарды, обезьяны, собаки, овечки, акробаты, гимнасты и веселый клоун Гоша. Отапливаемый купол располагается возле переезда на улице Советской. Телефон для справок 8 906 297 69 28. Дети до 4 лет бесплатно. Проводим конкурс детского рисунка на тему «Цирк». В подарок – планшет. И это еще не все. Ответьте на наши вопросы в ближайший час по телефону 2-19-50 и получите билет в цирк. Вопросы викторины. Год основания московского цирка «Шапито Буф». Как зовут клоуна в цирке? Как называется колесо, на котором выступают акробаты? Какое самое большое животное, выступающее в цирке? Перечислите всех животных, задействованных в программе московского цирка «Буф». Повторю вопросы викторины. Первый вопрос. Год основания московского цирка «Шапито Буф». Второй вопрос. Как зовут клоуна в цирке? Третий вопрос. Как называется колесо, на котором выступают акробаты? Четвертый вопрос. Какое самое большое животное, выступающее в цирке? Пятый вопрос. Перечислите всех животных, задействованных в программе московского цирка «Буф». В эфире «Радио Сокола». Продолжаем программу. В нашей современной жизни часто можно слышать сообщения о различных нарушениях закона. Люди вступают в преступный сговор с собственной совестью и совершают противоправные деяния. В рубрике «Закон и порядок» послушайте информацию отдела внутренних дел. С ней вас знакомит оперуполномоченный межмуниципального отдела внутренних дел «Сокольский», подполковник полиции Мамедзаде Альберт Анатольевич.
В течение мая 2014 года на территории Сокольского района неизвестными лицами осуществлен сбыт фальшивой денежной купюры достоинством 5000 рублей. И это не первый случай. Условно можно разделить фальшивые денежные купюры на качественные фальшивки и грубые подделки. Как в случае качественно изготовленных фальшивых денежных купюр различного номинала, так и грубо изготовленных денежных знаков фальшивомонетчики пытаются сбыть купюры, пользуясь невнимательностью лиц, оказывающих услуги по реализации товаров. Бывает недостаточным визуальный осмотр водяных знаков. Как правило, водяные знаки имитированы на всех подделках. При этом злоумышленники используют для перестраховки ряд факторов. Усталость продавца, отсутствие систем видеонаблюдения, детекторов, проверки подлинности денежных купюр. От действия фальшивомонетчиков поможет застраховать бдительность и внимательность. Всегда присмотритесь к купюре. Подлинность купюры проверьте ультрафиолетовым фонариком. Если видны свечения защитных волосков, а также элементов узора лицевой и оборотной стороны, вероятно, эта купюра подлинная. Если вы увидите яркое голубоватое свечение, купюра, скорее всего, поддельная. Какие еще признаки отличают поддельную денежную купюру от настоящей? Это в первую очередь качество бумаги. Отличается плотность бумаги. Отсутствует характерный денежный хруст. По краям бумага может расслаиваться на две половины. Второе состояние – красителя на купюре. Например, при перегибе купюры происходит осыпание краски. При попадании на купюру влаги краска может расплываться. Третье – цветопередача элементов рисунка. Например, Например, на подлинной купюре достоинством 1000 рублей, герб города Ярославля, будут видны изменения цветовой гаммы в двух цветах. Также необходимо обращать внимание на наличие защитной нити, металлической полоски, которая должна проходить сверху до низа купюры, и наличие рельефного изображения. Текст «Билет Банка России». Как можно самостоятельно отличить поддельную купюру от настоящей? Первое. Сравните вызывающую у вас сомнения купюру с денежным знаком, в подлинности которого вы уверены, и установите разницу между ними с помощью отличительных признаков, указанных выше. Обращая при этом внимание на плотность бумаги, цветопередачу элементов рисунка, состояние красителя на купюре. Установить подлинность купюры поможет смоченный в воде палец, если им потереть купюру. Рисунок фальшивки может рассмазываться. В некоторых случаях имитация довольно грубая и рассчитана она на невнимательность пользователя. Однако, в связи с тем, что преступники изготавливают фальшивые купюры, используя самую современную технику, распознать подлинность купюры возможно лишь специальным оборудованием, детектором подлинности купюр. Еще раз напоминаем алгоритм поведения при обнаружении фальшивки. Если банкнота вызывает сомнение, лучше тут же вернуть ее кассиру магазина или банка. Согласно инструкции о валютно-обменных операциях, претензии по поводу платежеспособности и количества банкнот принимаются только в случае, если они были проверены и пересчитаны непосредственно перед окошком кассы. А вот если подделка уже обнаружена в кошельке, стоит действовать очень осторожно. Согласно инструкции, кассир обязан принудительно изъять у клиента фальшивые деньги. Более того, кассир должен немедленно по телефону сообщить об этом в полицию. Определять, фальшивая банкнота или нет, будет экспертиза. Если банкноты оказались настоящими, то их сумма полностью возмещается. Фальшивые банкноты остаются в полиции, и ущерб, понесенный их владельцам, не компенсируется. Помните, ни в коем случае нельзя пытаться сбыть фальшивые деньги. Если уж так случилось, что вам их сбыли, с точки зрения законопослушного гражданина, вы обязаны немедленно изъять фальшивые деньги из оборота. Для этого необходимо сдать фальшивую купюру в полицию или самому лично явиться в отделение экономической безопасности и противодействия коррупции ОВД. Или, зайдя в банк, попросите проверить подлинность купюры, после чего, если ваши подозрения подтвердились, работники банка вызовут полицию. Любая попытка поправить свое материальное положение путем сбыта полученной фальшивой купюры, то есть пустить ее в оборот, ставит вас сразу по ту сторону закона. Работникам торговли в сфере обслуживания или иной специальности, связанной с приемом денег от населения, убедительно советуем приобрести и использовать детекторы определения подлинности денежных купюр, новых усовершенствованных образцов. При попытке сбыта вам фальшивых денег необходимо принять меры, чтобы под любым предлогом задержать сбытчика и немедленно сообщить об этом в полицию. Если такой возможности нет, то постарайтесь максимальной точностью заметить приметы преступников, какой транспорт они используют, его госномер, куда поехали и прочие мелочи, которые бы могли в дальнейшем их задержать. При обнаружении поддельных денежных купюр следует немедленно обратиться в дежурную часть полиции по телефону 02-020 с мобильного или по телефону доверия межмуниципального отдела внутренних дел Сокольский 239-62. Повторяю, 02-239-62. Подпись на купюрах «Подделка банковских билетов России преследуется по закону» говорит о строгости и ответственности за данный вид преступления. Максимальное наказание до 15 лет лишения свободы, если изготовлением и сбытом занималась хорошо организованная группа и предупреждает злоумышленников о том, что это преступление против интересов государства.
Это была информация отдела внутренних дел. С ней вас познакомил оперуполномоченный подполковник полиции Мамедзаде Альберт Анатольевич. С вами Радио Сокола. Продолжаем программу. 18 мая – Международный день музеев. В настоящее время музеи являются научно-исследовательскими и научно-просветительскими центрами. Музеи – это хранители художественных, исторических памятников материальной и духовной культуры, обычаев, традиций, трудовых и героических подвигов наших предков. Музеи – надежные мосты между прошлым, настоящим и будущим. А сейчас, уважаемые радиослушатели, мы предлагаем вам послушать рассказ о жизни Сокольского районного краеведческого музея. У нашего микрофона директор музея Марина Николаевна Давидчук.
Марина Николаевна, расскажите, пожалуйста, об истории развития музея. Кто стоял у истоков его становления?
Дело в том, что изучение истории города Сокола, сбор материалов и документов, которые положили начало первым экспозициям, началось еще в 1958 году. А уже в 1961 году был утвержден первый совет музея и был избран первый общественный директор. Это был Валериан Иванович Фурин. Затем это был Константин Ириневич Андряков. И уже в 1962 году музей был открыт. Мы нашли статьи из газеты «Сокольская правда», вот датированные именно 1962 годом, поскольку, как правило, музеи на общественных началах нигде их открытие не зафиксировано документально. Такое свойство не только для нашего музея, но и для многих муниципальных общественных музеев. Наш музей располагался на улице Советской, в здании редакции городской газеты. Это была небольшая комнатка, всего 18 квадратных метров. 1962 году, и почти сразу же стал вопрос о новом помещении для музея. Ну, понятно, что 18 квадратных метров – это очень мало, и после переезда районного узла связи на улицу Кирова, в его старом здании, на улице Советская, 28, я думаю, что практически все сокольчане и гости нашего города помнят вот это здание музея, где были выделены 3 комнаты, и ремонт и подготовка экспозиции длились более 2 лет. Началось это в 1971 году, а для своих посетителей музей распахнул двери 1 августа 1973 года, и директором его работала Агния Андреяновна до 1977 года. И, ну, как было свойственно в советский период, были оформлены 2 экспозиции: «Сокол дореволюционный» и «Сокол революционный». А с 1978 года по январь 1984 общественным директором музея была уже Осипова. И следует сказать, что кроме традиционных форм работы, экскурсий, уроков, встреч, выставок, в стенах музея в тот период торжественно принимали в пионеры и комсомольцы, вручали паспорта лучшим учащимся города. То есть это было событие не только в жизни музея, но и в жизни всего города. Следующий период музея с 1984 по 1997 музей возглавляла Раиса Александровна Соколова, которая организовала работу клуб «Родничок». Это клуб для воспитанников детских садов, клуб «Забава» для младших школьников начальных классов, «Город, что сердцу дорог» для учащихся среднего звена нашей школы, а также «Земли родной, минувшая судьба» – это для студента, педучилища, техникума, ПУ номер 10. Некоторые из этих клубов, организованные еще Раисой Александровной Соколовой, сохранились и до настоящего времени. И уже в то время была расширена экспозиция музея, все-таки 3 зала это позволяло, и были выделены 3 раздела. У истоков бумажной фабрики «Сокол», территория Сокольского района, сокольчане в годы Великой Отечественной войны. Ну и вот такой следующий этап, это было еще при Раисе Александровне Соколовой, а именно 23 января, это официальный документ, который у нас есть, 1993 года, постановлением администрации города Сокола и Сокольского района, общественный музей был реорганизован в Сокольский городской историко-краеведческий музей. То есть было уже штатное расписание введено, это был музей не на общественных началах, это вот стал муниципальным музеем. А с 1997 года и до конца 2005 Сокольский городской историко-краеведческий музей возглавляла Надежда Ивановна Хамидгалиева, ставшая впоследствии начальником управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Сокольского муниципального района. И самое большое, конечно же, что при ней были введены новые формы работы с различными категориями населения. Но самое-то главное, то, что музей переехал в новое просторное здание. Это было 8 мая 2000 года. Конечно же, этому предшествовала очень огромная работа. Сама я на тот период работала в Кадниковском музее, но я помню, когда на открытии музея сотрудники рассказывали, как они работали буквально ночами, чтобы вот к юбилею Победы в 2000 году переехать в новое здание. Сейчас нам, кстати, стало уже тесно и здесь, да. Но тогда это было событие. И сейчас музей располагает 6 залами. Вы все их прекрасно знаете. Наши посетители любят посещать музей. У нас есть 2 фондохранилища. Именно тогда, в 2000 году, увеличился штат сотрудников музея, активизировалась работа с посетителями, были разработаны новые обзорные тематические экскурсии с использованием вот именно экспозиции, устраивались праздники, встречи, работали сменные временные художественные выставки. Ну и такой вот следующий этап в 2006 году. Дело в том, что в ноябре 2005 года решением сессии Совета самоуправления Сокольского муниципального района было принято решение номер 140. У нас хранится в документах музея. И именно тогда Сокольский историко-краеведческий музей, Кадниковский районный исторический музей были реорганизованы в районное муниципальное учреждение Краеведческий музей Сокольского района, каким мы по настоящее время являемся. Единственное то, что мы на сегодняшний день, а именно в октябре 2011 года, стали в соответствии с нашим законодательством бюджетным учреждением культуры, и наше название «Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального района, Краеведческий музей Сокольского района». Но следует констатировать тот факт, что в настоящее время наше учреждение является научно-исследовательским и научно-просветительским центром Сокольского муниципального района. Музей – это не просто сбор вещей, это хранилище художественных, исторических памятников материальной и духовной культуры Сокольской земли. А поверьте, хранить нам есть что. Нам есть чем гордиться, нам есть куда стремиться. Действительно, Сокольская земля – очень богатое историко-культурное наследие. Городу было 30 лет, уже был музей. Это очень немногие города, вот такие молодые города, могут похвастаться такой вот историей музея. А люди были заинтересованы, и были заинтересованы уже в то время. Музейное собрание на настоящий момент насчитывает более 21 тысячи единиц хранения. Это основной научно-вспомогательный фонд. Ежегодно музей посещает более 16 тысяч человек. Это индивидуальные экскурсионные посещения. Есть еще массовые мероприятия, есть еще выставки вне музея, лекции, образовательные программы посетителей, которых мы учитываем, конечно же, отдельно. Строится у нас более 30 экспозиций и временных выставок по различной тематике, проходят областные и межрайонные научно-краеведческие конференции, чтения по музейной деятельности. Ну и, конечно же, на базе вот экспозиции выставок музея, как Сокольского головного учреждения, так и филиала, разработано более 50 экскурсий различной тематики и 7 экскурсионных маршрутов, пешеходных, автобусных, которые востребованы сейчас не только у нас, жителями города Сокола и района, но и к нам активно стали приезжать вологодские турфирмы, которые привозят экскурсантов. То есть, опять же говорю, нам есть что показать, нам есть чем гордиться, и это облегчает работу. Ну и в первую очередь следует сказать, конечно же, о людях, о том, что в музее работает молодой, креативный коллектив, специалисты которого неоднократно становились победителями, призерами областных конкурсов. Мы получали гранты на софинансирование тех или иных проектов. И, конечно же, понятно, что каждый свое направление работы именно считает приоритетным. Конечно же, музей – это в первую очередь фонды. У нас хранитель фондов Надежда Борисовна Федорина. В 2012 году для нашего музея произошло, оно незаметное для других абсолютно событие, но оно дало толчок вот для развития фондовой деятельности именно музея. Дело в том, что мы обучили 4 сотрудников информационной музейной системе комиссии. Нам поставили комитет информационных технологий Вологодской области, это в рамках программы областной. Мы поставили технику, где полностью в сборе компьютеры, мониторы, принтеры, даже фотоаппараты. И самое главное – это программное обеспечение, автоматизированная музейная система КАМИС, которая настолько позволила систематизировать и вот упорядочить фондовые работы, потому что музей – это в первую очередь фонды. Да, мы проводим мероприятия исторической направленности, краеведческой, патриотической, но без фонда, в принципе, это может делать любое учреждение. А музей – это в первую очередь музейные предметы и музейные коллекции. И вот эта автоматизированная музейная система КАМИС, она значительно облегчает нам работу и позволила систематизировать наши фонды должным образом. И теперь мы можем сказать, что мы вышли на совершенно новый уровень развития вот именно работы наших фондов. Методист Елена Борисовна Барсова, которая ведет всю работу с детскими садами. Дети ее обожают. Она находит вот настолько контакт вот с детьми любого возраста. Она умеет так их зажечь и повести за собой. И настолько интересно и доступно рассказывать о любом музейном экспонате в игровой форме, вот эта игра, что дети просто не хотят уходить из музея. Однажды был такой случай у нас. Приехал папа. Папа вот просто в дочке одной, которая ходит в детский сад, и говорит, я вот своего ребенка вожу до детского сада на машине, а они к вам в грязь вот идут по музею. И что они вот ходят к вам так часто? Что тут у вас смотреть? Елена Борисовна провела, показала. Теперь я понял, пусть ходит ребенок в музей. Вот я считаю, что все-таки это на самом деле достойная вот оценка труда, вот вроде бы и незаметного, но музее случайных людей не бывает. Если такие приходят надолго, они не задерживаются. И музейщики вообще это содружество, это сообщество, это определенная аура, атмосфера. Вот музеям нужно жить. Это не работа, это призвание, призвание души, призвание сердца, вот это жизнь. Ну и безусловно, что наши, опять же, вроде бы незаметные, но в то же время незаменимые смотрители музея. Как театр начинается с вешалки, так музей начинается с смотрителей. Как они встретят их, приветливо ли, как примут, как проведут любого посетителя. От этого зависит первое впечатление о музее, конечно же. Но и несомненно, что в каждом коллективе есть вот официальное руководство, да, есть неофициальный лидер. Вот мне кажется, Сокольскому музею в этом отношении повезло, поскольку вот как бы это у нас совпало. Вот у нас есть Анна Адольфовна Кутёва, душа компании, действительно вот душа музея, заместитель директора, официальная должность. Но Анна Адольфовна у нас креативный очень человек, она совмещает у нас еще и должность художника, экспозиционера, ей все это удается, бросает свои все домашние дела, и в любой выходной вечером может остаться в музее долго-долго и работать либо над новой выставкой, либо над новым сценарием, либо кропотливо писать какой-либо отчет. В общем, коллектив у нас очень дружный, работать интересно. Несмотря на все сложности, понятно, что время такое, что, как говорят, не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Но вот хочется сказать, что когда я пришла на работу после Надежды Ивановны Хамитгалиевой, во-первых, работать после нее было очень сложно и одновременно очень легко. Почему очень легко? Потому что была выстроена стройная, четкая, ясная система. Был сформировавшийся коллектив профессионалов, которые были готовы работать при любых реорганизациях и любых форс-мажорах, скажем так. Почему очень сложно? Потому что Надежда Ивановна был взят вот такой уровень, такая планка, вот которую держать была достаточно сложно. Но я надеюсь, что нам это удается сделать, поскольку вот те мероприятия яркие, которые прошли в последние годы на базе музея, они это подтверждают. Допустим, в 2010 году в рамках 65-летнего юбилея Победы мы проводили областную конференцию вблизи фронтов Великой Отечественной. В этом же 2010 году мы проводили четвертую конференцию «Кадниковский уезд. Родина пяти районов». И статус конференции не падает, а только растет. Вот то количество докладчиков, вот те профессора, которые приезжают из наших высших учебных заведений города Вологды, возможно, это не столько им нужно, сколько это нужно тем слушателям, которые бывают на нашей конференции, где они еще услышат профессора Судакова, либо профессора Баранова, профессора Кимкина. Безусловно, люди ловят каждое слово, сказанное ими, а они охотно откликаются на наши просьбы стать участниками наших конференций. Мы провели конференцию «Православная культура Северной провинции». Она была посвящена юбилею нашего художника, академика живописи Платона Семеновича Тюрина. К 80-летию города Сокола мы провели краеведческие чтения «Сокола. Истоков современности», где приняли активное участие вот наши школьники. Вот это очень порадовало. Школьники, учащиеся нашего целлюлозно-бумажного техникума, учащиеся нашего Сокольского педагогического колледжа, краеведческие чтения о традиционной народной культуре. Их название «Традиционная народная культура в современных условиях». Ну и, конечно же, нельзя не сказать о тех наградах, которые вот за последние годы музей завоевал. Дело в том, что в 2007 году у нас в рамках областного конкурса музейных программ номинации «Музей. Визитная карточка города» в рамках проведения 6-й межрегиональной выставки туристского сервиса и технологий гостеприимства Сокольский районный музей занял первое место. Мы готовились этапы. Если в первом этапе все было хорошо, во втором было гораздо сложнее. И вот последнее представляли все муниципальные музеи, крупные вологодские, туристского сервиса, выставка. И вот туристский потенциал, да, он у нас огромный, но, может быть, мы его не используем в должной мере. И там были, можно сказать, вот такие, ну, скажем, метры туризма, как Тотьма, как Усть-Кубинская. И мы вот среди этих музеев мы могли занять первое место. То есть это действительно для нас это была победа. Ну и, конечно же, в 2010 году в рамках, ну, мы между собой называем грант губернатора Мы писали социально-творческий проект на соискание государственных грантов Вологодской области в сфере культуры, и он был направлен на финансирование развития проекта по сохранению, созданию и распространению культурных ценностей в сфере музейного и библиотечного дела. И наш проект «Гармония слова и звука» стал вот именно победителем, и музей выделил из областного из регионального бюджета 150 тысяч рублей, и мы вот организовали именно такой проект, который был направлен на поддержку детей из социальных семей и для создания условий именно для таких детей и из детских домов. Проект удался, и что интересно, вот деньги давали, вот как, проект был рассчитан на год, а год прошел, и проект действует до сих пор, он продолжает развиваться. Вот мы считаем, что это очень-очень важно все-таки. Ну и, конечно же, наверное, хотелось бы похвастаться, возможно, иначе не скажешь. В 2010 году наш музей посещал первый заместитель губернатора Вологодской области, и он вручил нам памятную медаль к 65-летию Великой Отечественной войны. Она была нам дана за активную работу с ветеранами, за участие в патриотическом воспитании граждан и большой вклад в проведение юбилея музея. Это в нашей области единственный музей, который был удостоен такой награды. Ну, понятно, что одни музейщики этого бы сделать не могли в тесном содружестве, в тесном партнерстве и с учреждениями образования города Сокола и района, с которыми мы активно сотрудничаем, и со всеми учреждениями культуры. И это произошло благодаря нашему управлению культуры, которое активную поддержку вот оказывает практически всем нашим начинаниям. Но и в первую очередь, конечно же, это наш районный совет ветеранов. Нельзя сказать даже, что мы с ними сотрудничаем. Мы с ними дружим, и мы их любим, потому что ту поддержку, вот то мудрое слово, которое они нам оказывают, это очень важно. Наверное, важно в первую очередь для нас, как для музейщиков, потому что они люди старшего поколения. Они несут ту живую эмоциональную правду, которую мы потом передаем вот нашим маленьким посетителям, которые приходят. Ну и следует сказать о том, что жители города Сокола, вот вообще-то они сами делают свою историю. Это не значит, что они придумывают истории. Ну вот, допустим, вот мы делали проект «Будни великих строек». Это был целый комплекс фондовых и исследовательских работ, которые были посвящены 80-летию города Сокола и района. И вот кульминация этого проекта у нас вот эта выставка «Коммунальная квартира», которая, безусловно, всем нравится, не только сокольчан, опять же, активные вологодские стали посещать и не только школьники, но и взрослое население. Ну, сразу даже вот дни рождения сейчас стали в нашей коммунальной квартире, так что мы всех приглашаем, пользуясь случаем. И дело в том, что когда мы начали собирать экспонаты, почему я говорю, что жители города делают сами историю, они приносят нам тот или иной предмет, который важен именно для их семьи, который реликвией является вот для конкретной семьи, который бережно хранят, передают из поколения в поколение. Это может быть какой-то материальный предмет, условно говоря, ваза, кружка, может быть, бережно хранимая фотография, но у каждого предмета есть история. Когда мы ставим это в экспозицию, об этом можно рассказывать. Об этом можно рассказывать долго, интересно, занимательно. И вот все это сохранилось благодаря людям. И это очень важно. Так что для нас все-таки самое главное – это наши посетители, которые приходят в наш музей, благодарный посетитель. Они приходят в музей и говорят: «Ой, вот это, а у нас дома такое есть, а у вас нет, мы вам принесем». Да, это очень важно. Это значит, что музей не статичен, это значит, что музей живет, это значит, что музей развивается, а это самое главное. Всем своим сотрудникам я желаю в первую очередь оптимизма, благополучия им и их семьях, потому что семьи музейных работников, впрочем, из всех работников культуры, честно говоря, они, наверное, обделены нашим вниманием. Потому что все свободное время работники музея, как все работники культуры, отдают работе. И когда все люди отдыхают, мы работаем. И когда все работают, мы тоже работаем. Да? И поэтому семьи должны быть с толерантностью, с любовью относиться, вот как нужно любить своих мам и ПАП, ну, ПАП в том числе. У нас есть еще отдел в селе Берякова, который в Доме культуры расположен. Он занимает 3 небольшие помещения, но, и тем не менее, у нас там полноценная экспозиция, которая рассказывает об истории Берякотского края. Ведь Самылково – это, можно сказать, что родина Николая Михайловича Рубцова, где вырос его отец. И вот все это бережно у нас хранится Николаем Анатольевичем Тимониным. Он работает у нас по совместительству, однако не было случая, чтобы он не принял участие ни в одной конференции. Вот еще и упустила момент, что чтение конференции – очень хороший момент для наших сотрудников музея, где они могут отчитаться о своей исследовательской работе. И каждый сотрудник музея делает свой доклад на любые чтения или на любую конференцию, потому что это возможность отчитаться о проделанной работе, которая кропотлива, когда они ездят в архивы, работают в фондах, люди этого не видят. А когда это выносится на суд слушателей и получается оценка, обратную связь они видят, да, они видят, что это интересно, это дает стимул для работы.
Спасибо большое, Марина Николаевна. Удачи вам, творческих успехов и всему вашему коллективу.
Спасибо огромное вам. А девиз нашего музея – помним прошлое, живем настоящим, стремимся в будущее.
Директор Сокольского краеведческого музея Марина Николаевна Давидчук рассказала о направлениях работы музея, о своем коллективе и сказала теплые слова пожеланий коллегам в честь профессионального праздника. Вы слушаете радио «Сокола». Мы выходим в эфир на частоте 107 и 9 FM на волнах радиостанции «Ретро-ФМ». Сегодня для вас в студии работают звукорежиссер Светлана Моторина и журналист Елена Боруздина. Вашему вниманию передача «Сокольские горизонты». Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Напомним, уважаемые радиослушатели, что 18 мая отмечается Международный день музеев. Мы продолжаем вас знакомить с деятельностью Сокольского районного краеведческого музея. Сотрудник музея Надежда Борисовна Федорина рассказывает о пополнении фондов музея, о путях поступления экспонатов и поздравляет коллег с профессиональным праздником.
Сокольский музей стал неотъемлемой частью нашего города. Одна из важнейших задач музея – это сохранение истории Сокола и Сокольского района, традиций и обычаев нашей земли. В связи с этим музей проводит множество различных выставок, экскурсий. Ну и, конечно же, это невозможно без экспонатов, представленных на выставках. Собирать экспонаты нам помогают жители Сокола. Очень многие откликаются в ответ на нашу просьбу принести тот или иной предмет, который, казалось бы, не нужен дома. Когда начинаешь вести беседу, то оказывается, да, как много может рассказать один старинный предмет. Для проведения выставок, конечно же, нам требуется много экспонатов. Мы обращаемся как к населению, так и сотрудничаем с музеями Вологодской области, с картинной галереей. Также экспонаты приносят жители после того, как посетили музей, побывали на выставке, услышали интересный рассказ и вспомнили, что у них дома тоже эти предметы сохранились. Часто бывает так, что приносят документы, фотографии, рассказывающие об истории города, о его жителях. Выставка посвящена гармошке. Нам принесли жители города гармошки. Причем интересна их история, когда гармошка была создана еще до начала Великой Отечественной войны. Она была в семье, а братья на этой гармошке играли, а впоследствии они ушли на фронт и погибли. То есть это не просто экспонат, это очень дорогой предмет в доме, в семье. И вот такие вещи у нас часто представляются на выставках. Ну и нужно сказать, что работа от выставка посвящена коммунальной квартире. И вот именно быт того времени вызывает очень много воспоминаний у жителей города, у наших экскурсантов. И благодаря этому мы пополняем свои фонды. Люди приносят самые различные предметы. Это и фотоаппараты, это и радиоприемники, письменные принадлежности, одежда той поры. Ведь каждый предмет рассказывает о своей эпохе, рассказывает как о 30-40-х годах, так о 50-х-60-х, и это совсем разные истории. Поздравляя своих коллег с праздником, мне хочется пожелать им быть такими же энергичными, жизнерадостными, неугомонными, и чтобы не иссякал поток новых творческих идей. И, конечно же, хочется пожелать здоровья и благополучия.
Звездный вечер ляжет, и гитара тихо о любви расскажет, и от сердца к сердцу полетят признания, и душа захочет спеть вам на прощание. Счастья и здоровья до края. На радости душевной доброго вина, веры бесконечной и надежды вечной, счастья и здоровья и любви волною музыка накроет, и аккорд прощальный сердце нежно тронет, и под звон хрустальный я вас покидаю, счастья и веселья от души желаю. Края и до дна радости душевной доброго вина, веры бесконечной и надежды вечной, счастья и здоровья и любви.
Международный день музеев. Музеи славятся везде. Хранители истории, традиций и культуры. Помощники в жизни и творческом труде. Сокольский районный краеведческий музей проводит большую работу, чтобы сделать культурную и духовную жизнь земляков более интересной и разнообразной. Знакомит с историей родного края. Организует различные мероприятия, встречи с ветеранами, музейные уроки, выставочные экспозиции. Одна из таких выставок посвящена страницам летописи нашего города. Познакомиться с выставкой и послушать историю нашей малой родины вас приглашают директор музея Марина Николаевна Давидчук, научный сотрудник Елена Борисовна Барсова и заместитель директора музея Анна Адольфовна Кутева.
Уважаемые гости, от
сейчас я предлагаю вам посетить нашу коммунальную квартиру. И первый комплекс – это небольшая комнатка, где семья жила в 30-40-е годы, битым разрение которой в то время определялось окружавшей ее советской действительностью. Именно в такой атмосфере жили наши бабушки и дедушки в те годы. Пожалуйста, заходите.
Заходите, здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, проходите.
Сколько вас много? Проходите, проходите. Поудобнее занимайте места. Наверное, ни для кого не секрет, что советское прошлое никуда не ушло из наших воспоминаний, да и, пожалуй, наверное, из наших мыслей. Коммунальная квартира, 30-40-е. Наша семья в квартире занимает небольшую комнатку. Как обычно, вместо иконы на стене фотография Сталина. Все просто, ничего оригинального. Деревянная коляска, сзади вас сундуки деревянные. Естественно, большая стальная кровать. На этажерке произведения марксизма и ленинизма и тут же школьные учебники. Но, естественно, керосиновая лампа и самым оригинальным был патефон. Ну и пройдемте по коридору. Коридор у нас в коммуналке длинный. Как видите, что места здесь не очень много. Поэтому многие вещи, вы видите, занимают у нас стены. Ну и смотрите, на сундуке стоит. Главное место занимает, конечно же, диапроектор. Это самая любимая забава наших ребят. Долгими вечерами они могли смотреть диафильмы. Ну и следующим местом нашей коммуналки занимает раздор нашей коммуналки. Это кухня. Как вы видите, множество вещей. Тут же стоит буфет. Только что принесена авоська из магазина продуктов. И, естественно, на кухне незатейливая еда. Так как кухня в коммуналке – это главное место. И на все комнаты она одна. А куда же деваться? Сколько всякого на кухне. Коробки с чаем. А посмотрите, какая посуда. Тут же и керосинки, и чайники.
Проходите, гости дорогие. Следующая комната. Это эпоха 50-х, 60-х годов. Как видите, здесь уже буфет, вышитые салфетки, телевизоры, первые часы с боем. Комната полна различных мелочей. А вообще, принцип коммунальной квартиры – это принцип социальной справедливости. Все здесь регламентировано и все здесь расписано в коммунальной квартире. Если вы целый день находитесь дома, то было неприлично, например, занимать ванну комнату в час пик, если вы не работали этот рабочий день. Был еще такой принцип, что если вы живете в дальнем углу коридора, то квартира может вам назначить более крупную сумму за телефон, поскольку вы никого не зовете к телефону, а вас все зовут. Был еще один принцип. В коммунальной квартире соседи любили подслушивать и подглядывать. Все это можно было использовать в личных целях. Как удобно было выйти в коридор и сказать очень громко, чтобы все слышали, что меня назначили директором или мой любовник кинозвезда. И на следующий день вся коммуналка относилась к тебе с большим уважением. Ну что ж, а теперь, уважаемые гости, я предлагаю вам небольшую викторину. Итак, первый вопрос. Давайте попробуем вместе ответить. Скажите, пожалуйста, сколько в советское время стоил граненый стакан? Кто знает?
8 копеек, наверное.
10. Граненый стакан стоил 7 копеек. Те закаленные для молока, для холодных напитков. И 14 копеек стоил закаленный стакан. Как называлось самое дешевое мороженое? За 5 копеек. Ледок, все правильно. Сколько стоил проезд в городском автобусе?
4 копейки.
А кто помнит, сколько стоила переправа через реку Сухану?
3 копейки.
3 копейки, правильно. А каковы были членские взносы в ЛКСМ для школьников?
2 копейки.
А для студентов?
10 копеек,
правильно. Кто знает, почему сетка называлась авоськой?
Авоська.
А вот что-то выкинут на прилавок и удастся купить. И тут же авоське появилось второе название. Нифигаська. А вдруг нифига не выкинули? Ну что же, назовите цену пакета молока. 12 копеек стоил пакет молока. А что называлось советским калькулятором?
Счеты.
Сначала счеты, а затем? Логарифмическая линейка. Ну что же, скажите, пожалуйста, что связывало две вещи? Телевизор и плоскозубцы.
Переключать канал.
Да, когда ломался переключатель, советский находчивый человек брал в руки плоскозубцы и находил нужный канал, хотя их было совсем немного. А кто помнит, сколько стоила бутылка молока?
20.
С молоком.
28.
26 копеек стоила бутылка с молоком, а 15 копеек, да, пустая тара. Ну что ж, спасибо вам огромное за участие в нашей викторине, а мы с вами идем дальше.
Коммунальная квартира 70-80-х годов. Проходите, пожалуйста. Здесь можно вернуться в то время, когда мы слушали виниловые пластинки и катушечный магнитофон. Когда пили газировку из автомата за 3 копейки и пускали спички по весенним ручейкам. А потом все сидели в ванной в темноте, где горел только красный фонарь. А сейчас для вас прозвучит песня.
Вы знаете, одной песни тут не отделаться. В эту эпоху, о которой сейчас говорится, было... Можно сказать, не море, а несколько морей замечательных песен. Здесь никак не перепеть. Наше поколение, и не знаю, наверное, и до вас доходят эти волны. Наверное, все песни впитываются любым поколением. Поэтому я попытаюсь хотя бы часть какого-то моря отразить тех песен советского периода, советских композиторов, откуда выходили все наши даже современные и эстрадные композиторы. Ну, что тут можно сделать? Действительно, спеть только лишь несколько припевов, несколько куплетов.
Когда весна придет, не знаю, придут дожди, сойдут снега, но ты мне улица родная и в непогоду дорога, но ты мне улица родная и в непогоду. Старый клён стучит в окно, приглашая нас с друзьями на прогулку. Отчего, отчего, отчего мне так светло? От того, что ты идёшь по переулку. На Волге широкой, на стрелке далекой гудками кого-то зовет пароход. Под городом горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга живет. Под городом горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга живет. Не для тебя ли в садах наших вишни рано так начали зреть? Рано веселые звездочки вышли, чтоб на тебя поглядеть. Если б гармошка умела все говорить не тая, русая девушка в кофточке белой, где ж ты, ромашка моя? Где ж ты, откликнись, подружка моя? Ты уехала в знойные степи, я ушел на разведку в тайгу. Над тобою лишь солнце полярное светит, надо мною лишь кедры в снегу. А путь и долет, и долог, и нельзя повернуть назад. Дернит геолог, крепит геолог, три ветра и солнца брат. Чуть охрипший гудок парохода уплывает в таежную тьму. Две девчонки танцуют, танцуют на палубе. Звезды с неба летят на корму, а река бежит, зовет, куда-то плывут сибирские девчата навстречу утренней заре. Пангаре, пангаре, навстречу утренней заре. Пангаре. Забота у нас простая, забота наша такая. Была бы страна родная, и нету других забот. И снег пилетер, и звезд ночной полет. Меня мое сердце в тревожную даль зовет.
Семнадцатого мая – Международный день музеев. В сегодняшней нашей передаче, уважаемые радиослушатели, вы познакомились с деятельностью Сокольского районного краеведческого музея. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям с профессиональным праздником и желаем музейным работникам счастья, здоровья, творческих свершений и увлеченных, любознательных посетителей. В эфире «Радио Сокола». Послушайте информацию госавтоинспекции о профилактических мероприятиях по предупреждению аварийности на дорогах. С ней вас знакомит инспектор по пропаганде Государственной инспекции безопасности дорожного движения Анна Куликова.
В первом квартале 2014 года произошло 3 дорожно-транспортных происшествия по вине водителей, имеющих стаж управления транспортными средствами менее 3 лет, в результате которого 1 человек погиб и 11 получили травмы. Госавтоинспекция обращается к водителям, которые имеют небольшой опыт в управлении автомашиной. Советуем быть особенно внимательными на дороге, выполнять требования дорожных знаков, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, что послужит вам и другим участникам дорожного движения залогом безопасности. Уважаемые участники дорожного движения, госавтоинспекция напоминает о том, что в настоящее время возможно получение государственных услуг с использованием информационных или телекоммуникационных технологий сети интернет. Ознакомиться с полным перечнем предоставляемых госавтоинспекцией услуг и подать заявку можно на сайте www.gosuslugi.ru. В целях повышения защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз в год отделом госавтоинспекции с 30 апреля по 10 мая проводилось профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В период проведения мероприятия сотрудники ГИБДД провели 8 рейдовых отработок по выявлению лиц, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии, в результате которых было выявлено 19 нетрезвых водителей. Уважаемые водители, вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения – это преступление против жизни и здоровья каждого участника дорожного движения, в том числе юных пешеходов и пассажиров. Ваши пьяные ошибки на дороге – это чьи-то покалеченные судьбы. Помните, что вас дома ждут семьи, а детей ждут их родители. Будьте терпеливы и ответственны на дороге.
Программа «Радио Сокола» подошла к концу. Над ней работали звукорежиссер Светлана Моторина, автор и ведущая передачи Елена Боруздина. Всем удачи, хорошего настроения и до новых встреч на волнах «Радио Сокола».